Я говорил в прошлое воскресенье о том, что с этого воскресенья мы будем говорить о браке, о семье. Хотя я уверен, что те истины, которые мы будем говорить из Библии и в контексте семьи, они универсальны. Они универсальны для каждого верующего, и поэтому я уверен, что не только люди семейные, но каждый христианин должен найти для себя мудрость, истину из тех тем, которые мы будем говорить. Когда мужчина и женщина вступают в брак, и у нас в церкви иногда есть такое, мы называем, оглашение, когда молодая пара стоит здесь, и мы оглашаем, говорим, что вот это жених и невеста, они собираются вступить в брак. А почему их поздравляют? Всегда поздравляют. Почему их поздравляют? Я уверен, что в вашем окружении, где-то там, где вы живете, на работе, среди ваших сотрудников, вы знаете очень много семейных пар, но которые не являются крепкими и счастливыми. Даже, наверное, в большинстве те семейные пары, которые вы знаете, они, возможно, ну, не очень счастливые. Также я уверен, что в вашем окружении есть такие семейные пары или люди, которые состояли в браке когда-то, а сейчас уже они не в браке. И, как, знаете, говорят, неполная семья. И иногда возникает вопрос, что в реальной жизни все очень, очень порой печально. Поэтому, когда выходят два молодых человека и говорят, что они хотят создать семью, может, их пожалеть надо, а не поздравлять, если все очень печально. На самом деле, почему мы поздравляем людей, которые вступают в брак? Потому что брак – это хорошо. Потому что брак – это Божье установление. Потому что именно Бог установил брак. Бог создал, взял у Адама ребро, мы читаем в книге «Бытие», сделал из него женщину, и он привел ее к Адаму. И это закончилось, знаете, чем? Браком. Это закончилось браком. Бог, по сути, сочетал первую пару, провел первое бракосочетание. И в книге «Бытие» говорит о том, что нехорошо быть человеку одному, и поэтому брак – это Божье установление, и это Божье благословение. И тем не менее, ну, в жизни не все так хорошо во многих браках. Значит, что-то пошло не так. Почему первоначально благословение, которое Бог заложил в браке, не осуществляется во многих семейных парах? Наверное, свадьба – это одно из самых таких радостных моментов. В Ветхом Завете все притчи, которые рассказывает Иисус Христос, очень часто именно брачный пир – это притча, которая призвана показать о большой радости, которая есть. И если вы присутствовали на бракосочетании, вы знаете, что это очень радостный, торжественный день. Вы знаете, жених красив, как никогда, от невесты глаз не оторвать, здание украшается, хор поет о любви, пастырь говорит о любви. Потом молодые люди обмениваются заветом верности, обещают любить друг друга, пока смерть не разлучит их. Потом поздравляют все гости молодых людей. И потом каждая семейная пара живет долго и счастливо. Так происходит? К сожалению, нет. И у нас в Беларуси, знаете, статистика такая, 8 из 10 браков распадаются. Что-то пошло не так, потому что брачный завет, обещание подразумевает, что брак закончится со смертью одного из супругов, потому что люди обещают быть верными, пока смерть не разлучит нас, но на практике так не происходит. 8 из 10 браков распадаются. И вы знаете, сегодня даже молодые люди, ну, как-то не торопятся вступать в брак. И многие в мире пробуют, знаете, как такой пробный гражданский брак. Молодые люди говорят так. Но они насторожены, а кто его знает, что будет, что меня ждет. мы лучше вот как-то сойдемся, поживем вместе, посмотрим, что как бы из этого получится, а потом и решим. Ну, потому что люди переживают, они думают, чем закончится их брак. И вы знаете, когда-то в 1912 году океанский такой лайнер «Титаник» опустили на воду, который должен был отправиться в первое свое путешествие до Нью-Йорка. И это был очень радостный, торжественный день. И вы знаете, никто не мог предположить в этот день, когда этот лайнер опускали на воду, что буквально на следующий день он наткнется на айсберг и за 3 часа утонет. Никто такого не думал. И я думаю, что многие молодые люди в день бракосочетания, они также думают и уверены, что, начав это путешествие, их брак будет вот таким же непотопляемым. Но потом встречают какие-то жизненные айсберги, которые могут просто разрушить их брак. И, наверное, каждой семейной паре нужна вот такая дорожная карта, которая отправляется в это путешествие, где будут указаны вот эти препятствия, вот эти знаки, как обойти эти айсберги вот в океане жизни, чтобы брак сохранить, чтобы он не разрушился. И где искать эту карту? Где искать этот мудрый совет, который поможет сделать брак крепким и счастливым? И прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы сказать, ну, где вы можете не найти вот эту дорожную карту? И первое, где вы можете не найти эту дорожную карту, это ваши родители. Пусть не смущает то, что я сейчас сказал. Да, родители проживают мудрую жизнь, и очень часто молодым людям надо бы спрашивать совета у тех людей, которые прожили жизнь, у которых есть мудрость. И вы знаете, что очень часто молодые люди, они действительно берут пример с родителей. Девочки берут пример своих матерей, и многие вырастают и в браке становятся такими матерями и женами, как были их матери, очень многие. А мальчики берут пример с отцов, подражая отцам. Но если руководствоваться в браке только советом родителей, у вас могут возникнуть несколько проблем. А если у ваших родителей неудачный брак, а если они не показывают должный пример подражания, а если их советы, ну, не совсем мудрые. Второе, когда образуется семья, она тоже приходит с какой-то семьи. И вы знаете, в каждой семье устанавливаются свои традиции, свои ценности. И возникает вопрос, а по каким традициям будет жить новая семья? По тем, которые были в одной семье, или по тем, которые были в другой семье? И очень часто на этой почве происходит столкновение, потому что одна семья навязывает какие-то свои традиции новой семье, другая семья навязывает свои традиции. И поэтому, если руководствоваться только примером и советом родителей, то вы знаете, вы можете совершить тоже очень много ошибок. Второе место, где вы можете не найти вот эту правильную дорожную карту, это, ну, общество, в котором мы живем. Почему столько много разводов в мире? И одна из главных причин, потому что люди строят семейную жизнь по тем стандартам и правилам, которые им навязывает наше общество. Вот оно формирует эти стандарты. Телевидение, реклама, голливудские фильмы. Если вы смотрели какие-то фильмы, вот такие мелодрамы, романтические, вы знаете, почему-то все голливудские фильмы заканчиваются венчанием. Вот все хорошо, романтика, отношения и венчание. А что потом? Почему голливудские фильмы не рассказывают, что потом происходит после венчания? И очевидно ответ. Голливуд не знает, как жить в браке. Они не могут научить этому людей в браке. И поэтому, если молодые люди, которые вступают в брак, они собираются строить свои брачные отношения по тем нормам и стандартам, которые им навязывает мир, вот этих людей точно пожалеть надо, а не поздравлять. Потому что, скорее всего, что ничего хорошего в их жизни не будет. И Писание как раз говорит не сообразовываться с этим веком. Она как раз учит верующего человека не принимать нормы и стандарты этого мира, потому что они очень часто противоречат Божьему Слову, и они разрушающие. Они противоречат тому, что говорит Бог, и они не приносят благословения. И это еще одно место, где молодым людям не надо искать советов, как правильно строить брачные отношения. И еще один источник информации, где молодые люди могут искать помощи в своей семейной жизни, это множество профессионалов-психологов, которые сегодня появились, которые дают консультанты. Например, один из советов, который я слышал от профессионалов-психологов на эту тему, они говорят так. Самый глупый совет, который я услышал. Слушай свое сердце, оно не обманет. Хотите знать, что по этому поводу говорит Библия? По поводу нашего сердца? Я открою ее, прочту. Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. Очень даже обманет. Оно часто нас обманывает. Поэтому это еще один источник, где можно заблудиться, где можно услышать совершенно глупый совет, который никак не помогает созиданию семьи. И, конечно же, где человеку искать эту дорожную карту? Где искать мудрость? И, конечно же, если Бог учредил первый брак, если в этом Он усматривал что-то хорошее, и если Бог благословляет брак, то Божье благословение для первых людей заключалось в Его Слове. Вот руководство, вот Божья карта, которая помогает молодым людям избежать вот этих айсбергов в своей жизни. Вот где нужно руководствоваться. И поэтому Бог говорит о том, что брак – это завет, а завет подразумевает обязательства. Когда люди заключают брак, брачный завет, они берут на себя определенные обязательства. И те, кто были на брачной церемонии, вы знаете, выдавали такое обязательство. Люди обещают заботиться, они обещают быть верными, они обещают любить. Это есть обязательство, которое человек берет перед Богом. И вы знаете, может быть, нам не нравится это слово «обязательство». Но в этом и суть благословения брака. Завет подразумевает обязательства, а обязательства – это и есть дорожная карта, это и есть Божье благословение, потому что брак держится на верности наших обязательств, которые мы берем перед Богом. Вот это и есть опора брака. Ну, подумайте, вот водители, кто здесь есть, если бы, например, вы в интернете прочитали, что с завтрашнего утра отменяются все правила дорожного движения. Все. Не будет никаких правил. И нет никакого наказания за нарушение правил. То есть не будут работать светофоры, нигде не будет стоять инспектор ГАИ, не надо соблюдать правила, можно выехать на встречную, не обязательно ехать по главной, кого-то пропускать. Все, как хочешь, так и едь. Вот что бы вы сделали с субботы на воскресенье, если бы вы узнали? Ну, мне, честно говоря, страшно было бы садиться за руль. Я бы поехал на метро на собрание, я бы не сел за машину. А оказывается, что эти правила, которые существуют, они не ограничивают нашу свободу, а они как раз помогают, это и есть благословение. И точно так, когда мы говорим о браке, и когда мы говорим о том, что Бог накладывает обязательства, обязательства не ограничивают нашу свободу в браке, а они как раз являются благословением для брака. И вы знаете, когда какая-то семейная пара бывает на грани развода, одна из первых моих целей – напомнить им вот этот первый день, когда они заключали завет, напомнить им о обязательствах, которые они брали перед Богом. Потому что в этих обязательствах и есть основа, и брак держится на наших обязательствах, которые мы даем Богу в этот день. И сегодня мне хотелось бы поговорить об таком первом обязательстве, которое является благословением в браке и которое помогает прожить долгую, счастливую и крепкую жизнь в браке. Посмотрите, в чем суть этого обязательства. Послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Обязательство звучит следующим образом. Мы обязуемся исповедовать наши грехи и прощать друг друга. И это есть благословение. Если люди практикуют в браке этот простой принцип, это говорит о том, что это приносит благословение в их семью. Давайте подумаем, почему это благословение и почему очень трудно выполнить этот принцип. Во-первых, потому что брак создается в условиях, когда мир учит совершенно другому. Через телевидение, через рекламу, через мировоззрение. Мир будет учить совершенно другому. Прятать свои грехи, отстаивать свои права, бороться за свое счастье. И поэтому не просто выполнить этот принцип, потому что обязательно мир постучится в ваш дом, чтобы научить вас, как жить в вашей семье. И часто это будет совершенно не то, чему будет учить вас Бог. Второе, почему трудно выполнить этот принцип, потому что когда два человека создают семью, они должны понимать, что один и второй имеют греховную природу. А это значит, что обязательно в семейной жизни будут столкновения. Обязательно вы испытаете на себе греховность другого человека, его немощи, его слабости, они все будут выходить наружу. Когда мы об этом говорим, вот когда, то, что я говорю, никто как бы этому не возражает, все это понимают. Но когда человек в браке сталкивается с этим, у него наступает разочарование, потому что как будто он думал, что вот, ну вот он вступает в брак не с грешником, а с ангелом. И потом вдруг происходит, что его ангел превращается, знаете, в обыкновенного грешника, как в сказке про карету, которая вдруг превратилась в тыкву. И поэтому, так как два человека вступают в брак, и они имеют греховную природу, это значит, что вы обязательно в браке испытаете греховность другого человека на себе. Обязательно. Если у вашей жены был трудный день, может быть, связано с воспитанием детей, то когда вы придете с работы домой, вы это почувствуете. Ну, вы это почувствуете на себе. Если у мужа на работе был конфликт, какая-то серьезная ситуация, то, скорее всего, какой-то гнев и раздражение он выльет на жену и детей, когда придет домой. При том, что если вдруг, придя домой и ожидая долгожданного ужина, он услышит: ну, приготовь там себе что-нибудь, я не успела ничего сделать. И когда муж покушает и захочет полежать на диване, жена скажет: и вообще не лежи на диване, а приготовь с детьми уроки, а то со мной они как-то не хотят. И вы почувствуете вот этот гнев, вот это раздражение, потому что другой человек обладает вот этой греховной природой. Точно так же вы будете действовать иногда эгоистично, и себялюбиво. Ну почему? Потому что вы тоже обладаете этой греховной природой. И другой человек в браке, он на практике увидит ваш эгоизм, вашу гордость, ваше себялюбие. И мы должны понимать это. И поэтому, если не взять вот это обязательство, невозможно жить в браке. Ну подумайте, например, о своем браке. Если вы считаете, что ваш партнер по браку должен всегда поступать, ну, в соответствии с совершенной праведностью и святостью, и всякий раз, когда он этого не делает, вы будете начинать открытый процесс обличения. Но представьте, если ваш партнер по браку будет действовать точно так же по отношению к вам. Целый день вы только и будете слышать упреки и критику в адрес друг друга. Так нельзя в браке поступать. Почему в 7 утра ты не встал и не помолилась? А почему ты не помолился вечером на ночь? А почему ты не сделал вот это? А почему ты не сделал вот это? Это то, что будет происходить в вашем браке. Но Петр говорит, что любовь покрывает множество грехов. И вы знаете, в семейной жизни часто происходит такое, что любовь покрывает многие немощи, слабости, недостатки, даже не обличая. Вот просто покрывает и все. Посмотрите на еще один отрывок из послания к Иакову, 4 глава, 1 стих. Этот отрывок представляет собой ситуацию, которая происходит во многих браках. Вот то, что вы здесь считаете, это картина многих браков. Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделения ваших, воюющих в членах ваших? И это описание очень многих браков, где люди в браке столкнулись с греховностью другого человека и при этом приняли мирское мировоззрение, мирские принципы. Когда они начинают воевать за свое счастье, когда им кажется, что главный враг в браке, который препятствует его счастью, это тот человек, который живет с ним в браке. И поэтому люди начинают смотреть друг на друга или на средства достижения своих целей, или как на препятствие, которое мешает достичь счастья в браке. И вы знаете, война, распри, ссоры, они по сути уничтожают брак. Они делают из семейной пары врагов, и семья превращается в такое поле битвы, где люди сражаются за свое счастье. И иногда эти сражения, знаете, иногда люди могут объявлять друг другу такую холодную войну, иногда они могут объявлять такое временное перемирие, иногда они могут атаковать жестко друг друга, а иногда кто-то принимает решение совершенно уйти с поля битвы и разорвать брачный завет. Вот что происходит часто в семьях. И вы знаете, согласно Библии, вражда в браке – это война, прежде всего, страстных, очень сильных греховных желаний. Вот она вот здесь, она внутри. Очень сильное, страстное, греховное желание «я хочу». Я очень сильно этого хочу. И ты или помогаешь мне это получить, или ты являешься препятствием к тому, чтобы это получить. И тогда я объявляю тебе войну. Но вы знаете, что цель Бога для каждого брака, она больше, чем личное счастье человека. Цель Бога – это наше освящение. Не счастье наше личное, а наше освящение. И если вы таким образом посмотрите на Божий промысел, на брак – то вы поймете, что даже немощи, слабости и греховность другого человека Бог может использовать для вашего освящения. И один из стихов Библии, который говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Попробуйте подумать об этом стихе в контексте семьи, в контексте брака. И тогда вы поймете, что даже Божий промысел в этом отношении был удивительно точным. И Бог подобрал вам именно того грешника в браке, который поможет вам освящаться. И при правильной реакции все немощи и слабости друг друга Бог может использовать для того, чтобы происходил этот процесс освящения. При этом вражда, она прекращается там, где партнеры по браку готовы взять на себя вот это обязательство исповедовать друг другу свои грехи и прощать друг друга. Без этого вражда никогда в браке не перестанет. Когда молодые люди создают семью, мы часто слышим фразу «совет вам да любовь». Да? Мы желаем мира, счастья, любви. И даже есть такая традиция, не знаю, разбивают тарелку, да, и нужно переступить через осколки этой тарелки. Якобы это против ссор и вражды. Подумайте, делал ли кто-то такую статистику? Если в браке бороться с ссорой и враждой только таким способом, разбивая тарелки и переступая, то я не знаю, наверное, каждая семейная пара просто на кухне посуды не будет. И для того, чтобы бороться с враждой, мы понимаем, что нужно нечто большее. И такой семейной паре нужна благодать. Без благодати в сердце друг к другу победить вражду невозможно. А благодать как раз и заключается в нашем желании или в обязательстве, которое мы берем перед Богом, что мы обязуемся исповедовать друг перед другом наши грехи и прощать друг друга. Это есть благодать. Если вы отказываетесь от этого обязательства в браке, такая семья живет без благодати. Нету благодати в этой семье. А это значит, что вы будете втянуты вот этот замкнутый круг вот этой вражды, ссор, взаимных упреков, критики, все это будет нарастать, нарастать и нарастать. И вы знаете, что и многие семейные пары, они устали уже в жизни от этой вражды, от этих ссор, от этой критики, но они не могут разорвать этот порочный круг. Его может разорвать только благодать в сердце по отношению друг к другу. Подумайте об этом. Бог явил нам благодать в прощении. И Его благодать, она нас утешает. Она нас вдохновляет изменяться. Апостол Петр после своего отречения от Иисуса Христа, куда он побежал? Он побежал к Иисусу Христу. Он побежал, чтобы исповедовать свои грехи и чтобы получить эту благодать. Она дала ему утешение. Она дала ему силы изменяться дальше. И мы, зная об этой благодати, мы готовы, должны были дарить эту благодать другим людям. Потому что именно она утешает, она вдохновляет, она дает человеку надежду, когда человек раскаивается и знает, что его прощают, она вдохновляет его изменяться. Это то, что приносит мир в браке. Это то, что устраняет вражду. И почему этот простой принцип так трудно исполняется в семейной жизни? Очень трудно. Почему? И здесь мне хотелось бы поговорить о нашем сердце. Именно наше сердце будет обманывать нас и говорить нам ложь, чтобы мы этого не делали, чтобы мы не прощали, чтобы мы не просили прощения. Почему? Потому что, вы знаете, наше греховное сердце находит некое удовлетворение в непрощении. Как бы это странно ни выглядело. И вы знаете, Библия сравнивает наши грехи с долгами. В одной из притч о прощении Христос говорит такие слова. «Государь, умилосердившись над рабом, отпустил его и долг ему простил». Грехи сравниваются с долгами, а прощение – это как бы аннулирование долга. «Ты мне ничего не должен». Когда я прощаю человека, я говорю, долг списан, ты мне ничего не должен. И вспомните молитву Христа, где есть такая слова, «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Но подумайте, когда вам кто-то должен, долг – это власть. Это определенная власть над человеком, не правда ли? Если человек вам должен деньги, и у вас с ним какой-то конфликт, то вы можете на свет вскрыть его долги и использовать долги как оружие для того, чтобы манипулировать и добиться своего. Вы испытываете некоторое превосходство, потому что это ваш должник, он вам должен. Долг также говорит о том, что люди часто испытывают такую мнимую праведность, потому что когда кто-то у нас просит прощения, и мы не хотим прощать, нам кажется, что мы лучше этого человека. Этот человек хуже нас, потому что он просит прощения. А нам хочется быть самоправедными, нам хочется выглядеть лучше в глазах других людей. И, конечно же, когда кто-то нам должен, у нас всегда есть искушение ответить той же монетой И мы считаем, что мы имеем на это право. Поэтому наше греховное сердце, оно будет удерживать человека от прощения. Оно будет обманывать и говорить, ну таким образом прощая, ты ничего не добьешься. Ну тебе просто сядут на шею, из тебя будут вить веревки. Поэтому отстаивай свои права. И только благодать способна разрушить вот эту вражду войны, которая может происходить в браке. Подумайте о другом моменте. Если не являть благодать друг другу, то этой ситуации обязательно воспользуется дьявол. Посмотрите несколько стихов, которые говорят на эту тему. В церкви происходила какая-то ситуация, когда, очевидно, человек какой-то совершил грех, он покаялся, но церковь не хотела его прощать, принимать, и Павел дает наставление. Он говорит о том, что ну, этого человека нужно простить. Посмотрите, вам лучше простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. Представьте состояние того человека, который хочет примирения, который кается, который ищет этого прощения, а его не прощают. Это тяготит его, это бремя. Он не может находиться в таком состоянии, когда ему не дают благодать. И Павел говорит, послушайте, простите этого человека. А дальше в 11 стихе, посмотрите, что он говорит. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». И он говорит, подумайте об этом. Если вы отказываетесь от примирения, отказываетесь от прощения, от благодати, сатана воспользуется этим случаем. У него есть свои намерения, свои планы, и мы знаем, какие. Он приходит только с одной целью – украсть и погубить. Он обязательно воспользуется этой ситуацией, чтобы и дальше разрушать семью, и дальше делать так, чтобы наши греховные желания были еще более сильнее. Это, знаете, как будто вот подбрасывать уголь в печь, еще больше разжигать конфликт, еще больше разжигать ссору. Поэтому я бы сказал так. Прощение – это защита вашего брака от умыслов дьявола. Это очень сильное оружие. Благодать по отношению друг к другу – это защита вашего брака от козни дьявола. Посмотрите еще один стих на эту тему. В послании к Ефесянам. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». И снова вопрос о гневе. А гнев всегда ведет к конфликту. Гнев всегда ведет к вражде. И тут, как тут, в этом контексте, Павел снова упоминает о дьяволе. И говорит, если вы сейчас не прекратите эту вражду, дьявол воспользуется этой ситуацией. Как прекратить эту вражду? Как закрыть дверь для дьявола? Только благодать, только прощение, только принятие. И вы знаете, этот отрывок, он очень практичный для брака. Солнце не зайдет в гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Вы знаете, многие семьи, они сами открывают дверь своей спальни для дьявола и приглашают его туда. Они сами это делают. И применение очень простое. Хотел бы дать простой, мудрый совет на основании этого библейского текста. Не ложитесь спать, не примирившись друг с другом. Если произошло столкновение, если произошел какой-то конфликт, если произошла ссора, не ложитесь спать, пока вы не примирились друг с другом. Иначе вы просто открываете двери для дьявола и просто приглашаете его в свою спальню, который будет делать ваше сердце еще более ожесточенным. Очень простой пример, который сможет защитить ваш брак от козни дьявола. Итак, что будет происходить в жизни семьи, если они отказываются от этого обязательства? Если семья отказывается от этого обязательства просить прощения и прощать, Если они начинают думать, что их главная проблема в браке – это не они, а их партнер по браку, если они думают, что счастье наступит только тогда, когда изменится он, а не я, и если на этом основании вы отказываетесь от того, чтобы прощать друг друга, вам никогда не остановить эту войну. Никогда. Вы просто будете в тупике. И со временем ваш брак придет к катастрофе. Это то, что ожидает брак. И вы знаете, что многие семейные пары, их конфликты похожи вот на эту заезженную пластинку, которая крутится. Все одно и то же. Взаимные упреки, взаимные оскорбления, взаимная критика. И вы знаете, обвинять кого-то легко, критиковать кого-то легко, упрекать кого-то в браке легко. И тяжело признать, что ты не лучше своего партнера, что ты также нуждаешься в Божьей благодати, что ты также имеешь греховную природу, и другой партнер по браку чувствует все твои немощи и слабости, которые выходят наружу. И вместо того, чтобы выискивать сучки в глазе другого человека, нужно научиться доставать бревна из своих глаз и покрывать любовью сучки другого человека. А для этого нужна благодать. И если этого не будет, то такая семья живет без благодати. А это значит, что два грешника будут втянуты в постоянную войну, в постоянные ссоры. Никогда они не найдут и не разрушат вот эти барьеры войны. Подумайте, почему Петр побежал после своего отречения к Иисусу Христу? Подумайте, если бы Бог был только судья справедливый, никто бы из нас не бежал бы к Богу, ища прощения. Но мы знаем, что Бог не только справедливый судья, но Он Бог благодати. Именно это заставляет нас, когда мы падаем, бежать к Иисусу Христу и просить прощения. Почему? Он Бог благодати. Он прощающий. И поэтому точно так же верующий человек учится у Бога, потому что благодать в браке, она, во-первых, уничтожает самоправедность, превозношение одного перед другим. Она открывает нам глаза на самих себя, на то, что мы тоже нуждаемся в благодати. Благодать устраняет вражду, которая может происходить в браке. И поэтому прощение – это единственный путь, позволяющий двум грешникам прожить долгую счастливую жизнь в браке. Прощение – это единственный путь, который помогает нам уподобляться Иисусу Христу. И прощение – это единственный путь, который созидает в браке отношения доверия и отношения любви. Я обращаюсь к семейным парам, когда закончится собрание. Попросите друг у друга прощения. Кто-то сейчас думает, а за что? А вот найдите за что-нибудь. Просто если вы этого не делали долгое время, вы почувствуете, что вам это будет сделать тяжело. Но если вы это сделаете, вы почувствуете, что в следующий раз вам это будет сделать еще намного легче. Потому что если вы никогда давно уже не просили прощения, и у вас не просили прощения, вы просто живете без благодати в сердце по отношению друг к другу. Есть некоторое выражение, знаете, которое можно назвать ну, парадоксом. Парадокс – это то, что ну, не может быть такого. Ну, например, я православный атеист. Да? Ну, это парадокс, такого не может быть. Или, например, я обжегся морозом. Это парадокс. И к этим выражениям я также отношу вот эти слова. Непрощающий верующий. Ну, в идеале такого быть не может. Но на практике мы встречаемся с такой ситуацией. И это является парадоксом. И Иоанн пишет такие слова. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». И знаете, что непрощение – это есть нарушение шестой заповеди. Даже если человек не думает кого-то убивать, но непрощение связано с ненавистью в сердце человека. И поэтому ее можно приравнять к нарушению шестой заповеди. И поэтому вина такого человека очень велика. И на самом деле непрощение в первую очередь разрушает собственную жизнь человека. Она разрушает отношения с другими людьми. И самое главное, она оскорбляет Бога. Это самое уродливое, самое ужасное, что может быть, если верующий держится за свои обиды и не готов прощать. Он оскорбляет Бога, который его простил. И поэтому есть такое, нашел высказывание Клавдия Льюиса. Можно? Смотрите. Мне кажется, что он очень хорошо и точно написал. Каждый соглашается, что прощение – это прекрасная вещь. Не правда ли? Мы все соглашаемся. Пока ему самому не приходится прощать. И мы понимаем, что, оказывается, прощать сложно. Но этому можно научиться. И мне хотелось бы несколько таких четыре практических шага, как верующий человек в своей практической жизни учится прощать. Первый. Для этого нужно принять Божье прощение, даруемое Христом. Без этого прощать невозможно. И это относится к любому человеку, имеет он семью или не имеет он семью. Вам нужен Иисус Христос, чтобы разрешить проблему вражды, вражды между людьми, вражды между вами и Богом. Вот главная причина вражды. Вражда между вами и Богом. И если вы не примиритесь с Богом, то эта вражда закончится тем, что вы будете вечно отлучены от Бога. И поэтому человеку нужно прийти к Иисусу Христу с покаянием и верой и примириться с самим Богом, принять это прощение. Это основа всего, это источник внутренней силы. Потому что когда апостол Павел говорил «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», это значит, что он говорил «у меня есть внутренний источник силы, чтобы простить любого человека». А это невозможно, если человек не примирился с Богом. Второе. Чтобы научиться прощать, нужно помнить о величине Божьего прощения к нам. Нужно помнить ту цену, которую Бог заплатил, и на то, как много было нам прощено. В притче о прощении, которую говорил Иисус, он сказал такие слова: «Государь, умилосердившись над рабом, отпустил его, и долг простил ему». Невероятный долг. А дальше в этой притче говорится такие слова: «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И урок очень простой. Тому, кому прощены большие грехи, должен учиться прощать мелкие грехи. Подумайте, если Бог простил нам такой огромнейший долг, неужели мы не способны прощать какие-то мелкие обиды, которые нам были нанесены? И человек, который отказывается от прощения, он просто забывает о том огромном долге, который был ему прощен, о той цене, которая была заплачена за наше прощение. И третий шаг. Подражайте Богу в прощении. Ведь одна из качеств Бога, которая нам открывается в Библии, это его милосердие, это прощение. Я прочту некоторые стихи из Библии, которые говорят о Боге. Псалом 129. «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, кто устоит? Но у тебя прощение, да благоговеют перед тобой». Смотрите, если Бог всегда будет поступать по справедливости, скажите, кто здесь устоит? Никто. Но Бог поступает с нами по милости. Это его характер, он прощающий. Смотрите еще одно место о Боге. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив, многомилостив, не до конца гневается, не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». Опять же говорится о Божьей милости. И поэтому подражайте Богу в этом. Верующий человек, который относится к другим с милосердием, с прощением, с долготерпением, он уподобляется характеру Иисуса Христа. Христос таким был. И четвертое. Ищите возможности прощать. И вы знаете, что когда муж пришел домой после какой-то напряженной работы и может где-то разгневаться, проявить свое раздражение, и жена это почувствует, это не оправдывает его действия. Но для человека, который ищет возможности простить, это есть возможность учиться в прощении. Точно так же и у жены бывают какие-то периоды, когда она может быть эмоционально несбалансирована и может также проявлять какую-то свою греховную природу. И снова это не есть оправдание, но для мужа, который ищет Божьего прощения, примирения, мира в семье, это возможность проявить свое милосердие, проявить прощение. Заканчивая проповедь, я хотел бы очень кратко напомнить вам историю одного пророка. Я не знаю, читали ли вы такую небольшую книгу в Ветхом Завете, которая называется «Книга пророка Осии». Кто читал? И не так много людей, кто читал. И, возможно, эта история Осии побудит вас, может, прийти домой и прочитать эту книгу. Те, кто ее читал, может быть, вы и не уловили главный смысл этой книги, который говорит о том, насколько велика Божья любовь к своему народу. И вы знаете, в этой книге Бог раскрыл эту истину на примере драмы, личной драмы пророка. Я кратко, за 3 минуты, хочу просто рассказать вам о той личной драме, которую пережил пророк Осия. Он полюбил девушку, которую звали Гомерь. И вы знаете, вот наступил, наверное, в его жизни вот этот день счастливый, бракосочетания, радости, поздравления, когда они обменивались вот этим брачным заветом верности. Но знаете, что Бог сказал Осии, что его жена Гомерь будет ему изменять. И, наверное, в первый год жизни Оси было трудно в это поверить, что его любимая Гомерь будет ему изменять. Но кое-что Осию в Гомере настораживало. Она была очень активна, когда касалась каких-то мирских вопросов. Она любила комфорт, развлечения, драгоценную одежду, ожерелье. Но когда дело касалось вот духовной жизни, она проявляла такое полное равнодушие. И Осию это настораживало. И вы знаете, у них наступил момент, родился первый ребенок, первый сын. И после рождения сына Гомерь словно подменили. Она перестала поклоняться Богу, она перестала ходить в храм, и она стала поглядывать на других мужчин. И Осию стало это еще больше беспокоить. Когда родилась второй ребенок, дочь, после рождения дочери Гомерь совершенно стала избегать Осию. Они потеряли общение. И она стала уходить по ночам, и даже не объясняя, куда она уходит. Она еще продолжала выполнять какие-то функции матери, жены, хозяйки, чисто формально. Но после того, когда она уложила детей, она уходила и возвращалась только под утро. И вы знаете, это разбивало сердце Осии. Когда родился третий ребенок, сын, и когда Бог сказал Осии назвать сына Лаами, то есть не мой народ, вы знаете, сердце пророка просто пришло в отчаяние, потому что он понял, что это не его сын. И после рождения третьего ребенка произошло то, на что Осия вообще не ожидал. Она оставила всех детей и ушла. Она просто бросила и ушла. И Осия, он стал искать Гомерь, и он нашел ее в доме одного развратного человека. Она жила в доме со своим любовником, его Гомерь. И он увидел, что она живет в нищете. Тот человек использовал ее и при этом не заботился о ней. Она отвергала его любовь Осии. Он хотел позаботиться о ней, она все отвергала. И тогда он заключил сделку с этим любовником, что он будет приносить для Гомери еду, одежду, драгоценности, в чем она нуждается. Если она не хочет от него принять заботу, пусть думает, что и ее любовник обеспечивает этим, только либо она не жила в нищете. И, вы знаете, они... любовнику понравился такой вариант. И, знаете, он ушел от Оси с руками, наполненными подарками, а Оси ушел с еще большим разбитым сердцем. А знаете, что произошло дальше в этой драме? Гомерь посчитала, что эти подарки, которые она получила от любовника, это благословение от бога Ваала. И поэтому она захотела отблагодарить бога Ваала и стать храмовой жрицей при храме Ваала. По сути, проституткой. Гомерь ушла от своего любовника и стала жрицей в храме Ваала. Когда Оси об этом узнал, вы понимаете, он просто онемел. Он никогда не думал, что его Гомерь будет ему изменять, но дойти до такого, чтобы стать блудницей, никогда в это не мог поверить, что с ним могла произойти такая личная драма. И знаете, чем заканчивается история Оси? Оси шел мимо рынка, где продавали рабов, и он увидел, что там продают Гомерь. Она стояла почти ногой, осунувшись, выглядела очень ужасно, на нее фактически уже никто не смотрел, и там шли торги за нее. И Оси выкупил Гомерь с рынка рабов. Он заплатил за нее самую большую цену, и ее продали. И Гомерь захотела вернуться назад. Она захотела вернуться к Оси. Она захотела вернуться назад, чтобы вместе с ним жить. И вы знаете, как поступил Оси? После всего того, что сделала его неверная жена, он простил все ее грехи. И он принял ее назад к себе домой. И вы знаете, через эту личную драму, конечно же, Бог хотел обратиться к своему неверному народу, показать, насколько любовь Бога велика, насколько Бог многомилостивый, что Он готов прощать, если народ покается, если народ отвернется от своих идолов. И вы знаете, в этой личной драме Оси именно его любовь, его прощение, его благодать изменило сердце самой Гомери. И поэтому я возвращаюсь к первому принципу, да, последний слайд, то, с чего мы начинали. Обязательство номер один – это дорожная карта для людей, которые вступили в брак. Мы обязуемся исповедовать наши грехи и прощать друг друга. Почему мы так будем делать? Почему мы способны на это? А потому что Бог во Христе простил нас. Аминь. Давайте помолимся.